поднявшись на дыбы, показав глубокую бабью подмышку в нежной шерсти, медведь означил свое слабое место, сам указал, куда его бить, и, поправляя оплошность, он, как ему чудилось, рявкнул устрашающе, на самом же деле по пёсе ушибленно взлаял, и уже расслабленный не бросился, повалился на человека. И тут же встреч ему харкнула огнем, опалила пушок под мышкой, проткнула раскаленным жигалом сердце, рвануло, потрясло все тело и хрустнувшие в нем кости. Заклубилась темнота в ненасытном чреве, повернула позвонки, мелькнула, закипела перед глазами, красная, и зачадила отгаром крови, чадом забивала мощный дых, застила взгляд. Зверя повело на зевоту и сон, отмякло туловище, лапы. Все отделялось, погружая его куда-то в пустоту. Сопротивляясь этой пустоте, не желая в нее валиться, медведь с незвериным, скорее с коровьим мычанием, взмахнул лапами, зацепил что-то, и последним проблеском сознания глаз ли, захлестнутых красным, утихающим ли сверхчутким нюхом, уловил ненавистный запах, лапами ощутил холод ружья. Торжествующим ахом, остатками непобедимой злобы, он еще возбудился, попробовал взняться, бросить вверх когтистые лапы и разорвать, испластать ими косолапенького, бесцветного, что гриб Васюха человечешку, и околеть вместе с ним. В броске настиг его последний вздох, перешедший в судорогу, от которой тряхнулась, мучительно сжалась и тут же распустилась могучая туша и начала сморенно успокаиваться. Еще подрагивали, пощелкивали друг о дружку черные, как бы на маникюренной яркой краской когти, трепетала шерсть под правой подмышкой, из-под левой все еще ключом выбивала кровь. И пока она выбуривала, клокотала, не угасали у зверя глаза. Ярость, вековечная к человеку ненависть, горели в них. И после, когда кровь иссякла, вяло уже сочилась по шерсти, сгущаясь клюквенным киселем, оно так и не погасло, то пламя ненависти, его не унесло в смертный мрак. Оно закаменело в зрачках. Полуоткрытые глаза медведя ровно бы кинуло ветром щепотку перетертой дресвы, засорило их незрячестью, но зла не убило. Все еще подрагивало, трепетало чуть заметно шерстка в беспомощной, глубоко вдавленной подмышке зверя. А когти уже перестали щелкать, скрючило их, и оскалились желтые землей и красной кровью испачканные зубы. Все, не веря себе и не воспринимая еще полностью того, что произошло, подумал Аким. Я ощутил не ликование, не торжество, а жуть от того, что видел, что совершилось. Попятился, загораживаясь руками, открещиваясь от всего этого, и внезапно услышал себя. Выплясывали губы, слабели колени, а рот словно бы подковами, заклепанный сверху и снизу, и язык в нем не шевелились, не могли крикнуть, позвать людей. Крик тяжелой болванкой выкатился тогда лишь, когда он снова натолкнулся на обезглавленный труп Петруни, шарахнулся от него и чуть не запнулся за тушу медведя, плавающую в темно-красной луже. Аким полоумно топтался, вертелся на месте, точно запертый, окруженный со всех сторон смертью. Но вот ноги совсем ослабели, и он упал лицом в холодный мох, ожидая, как сверху сейчас навалится на него мохнатое, мокрое, липкое чудовище. В глубине хламного леса всегда прохладно. От прохлады стоит недвижная сырь, не роса. Росы тут не бывает, а пронизывающая живую душу сырь, жаркой порою обертывающаяся паром. И она, это уже предосенняя знобкая сырь, обволокла, стиснула покрытое испариной телой Акима, заключенное в просторный комбинезон. Аким приподнял голову, поискал взглядом зверя. Все правда, все как есть. Зверь никуда не девался, как лежал на спине, в какой-то дурашливой позе, прижав лапами ружье к груди, так и лежит. Аким утер рукой губы и почувствовал на них соленое. Пальцы его темные от мазута, под ногтями и на казанках были в крови. Только теперь он обнаружил, что правая рука рассажена с тыльной стороны до кости, и как была в кулаке, так и слиплась. Мимолетно последним махом успел все же зверина достать охотника. Взнятый с земли злостью и стыдом за свою слабость и страх, Аким вывернул тонкую елку, ее корнем зацепил ружье за ремень и резко дернул, забыв, что в одном стволе ружья заряд, а курок ружья поднят. Лапы медведя шатнулись и выпустили ружье. Схватив ружье и разом получив от всех страхов освобождение, Аким закричал, заплакал, ломал ногти, выдирал из патронташа заряды и бестолково, мстительно бил в упор поверженного зверя пулями, дробью, картечью. Но тот уже ко всему был равнодушен. Ничто его не тревожило, ни боль, ни злоба, ни ненависть. Лишь вдавливалась лункой шерсть в том месте, куда угадывал заряд. Смолено дымилась жирная толстая шерсть, вонькая жидкость, повалившая из пробитой брюшины, глушила запах подпалины. На крик и грохот прибежали люди. Отбросив ружье, Аким схватился за голову и упал, лишившись чувств. Как потом он объяснил, от потери крови на самом же деле, от тихого ужаса. При жизни своей Петруня доставил множество хлопот всяческим людям и организациям. Но то, что произошло после его столь оглушительной и редкостной смерти, превзошло все мыслимые пределы. Будь такая фантазия природы, и проснись Петруне хоть на час, подавись вниманию ему уделенному, он бы, возможно, так зауважал себя, что и жизнь свою, и поведение пересмотрел бы, и в корне изменил. «Человек обезглавлен. Кем?» Докапывался молодой, очень бдительный и настырный следователь, первый раз попавший в тайгу, да еще на такое редкостное дело. «Зверем?» «Бывает. Бывает в следственной практике, и не такие чудеса бывают». Поигрывая помощью, то ее оттягивая, то со щелком ее отпуская, соглашался следователь. Но попросил все же изолировать водителя вездехода в отдельную палатку и вход снаружи застегнуть. Томимый одиночеством, бездельем и страхом, Аким ожидал своей участи. Налетевший вертолетом, строгий в себя углубленный человек в красивой форме, устанавливал доподлинность злодейства и всем в отряде задавал вопросы, пугающие своей видимой простотой и оголенностью. Были ли у водителя столкновения с помощником? Не угрожали ли они расправой друг другу? Давно ли соединили их жизненные пути? Судился ли раньше водитель? Если судился, то по какой статье? Медведем следователь почему-то не интересовался. На шкуру только глазел. Шкура в отемнелых пробоинах, равно в потухших звездах, распялена меж дерев. В ней копошилась прилипшая к жиру лесная тля. Работали мураши, черные козявки и вялые мухи. Туловище медведя, тоже все пулями издырявленное, с неоснятыми лапами, привязанное проволокой за камень, болталось в речке. И то, что стрелок укрыл медведя в воде, полил в него в момент происшествия много раз, поверженного и опрокинутого, вселяло особенную подозрительность. Заверение водителя о том, что полил он в зверя, не зная почему, и в реку его бросил отмокать, не вонял, чтобы псины, потом его сварят и съедят, пусть помнит, как на людей бросаться, укрепляло следователя в догадке. Он имеет дело с матерым преступником, работающим под простачка. Водили подследственного к роковому месту, становились незаряженным ружьем за дерево, просили повторить маневр, мерили рулеткой расстояние от дерева до дерева, соскабливали ножиком кровь с белого мха, подобрали бумажные пыжи, а пыжи были из письма одной Петруниной зазнобы. И тут же возникла новая следственная версия. Женщина. Вот путь к разгадке преступления. Вовеки вечная женщина была и не перестала быть причиной неспокойствия в миру, отправной точкой ко всем почти злодейским преступлениям. Она и вино — вот яблоко человеческого раздора. Ах, если б знал да ведал зверобой, куда заведет его исследователя письмо той грамотейки, буфетчицы из аэропортовской столовой города Туруханска. Он бы плюнул на письмо, войлочные бы пыжи купил, сэкономив на вине. Да, все мы задним умом-то богаты. Долго снимали медведи-боя фотоаппаратом и кинокамерой на месте схватки со зверем. Аким робко попросился надеть чистое и причесаться, раз снимают на кино. Однако ему строго велено было выполнять задание и не темнить, отчего он совсем смешался, стал путать маневры и так сельдючил, что невозможно сделалось разобрать слова. Да и как не смешаться? Ладно, его снимают. Но и пыжи снимали, все клочки собрали, сложили и до лабораторного тщательного анализа совершили предварительное фотофиксирование, как выразился следователь. Йоколамане, трясся Аким, засудит. Как есть засудит. Спорили с Петруней, ругались, случалось и за грудки брались. Ружье у него у пьяного отымал. Ой, пропал я, пропал. А тут еще час от часу не легче. В палатке приставили с его же Акимовым ружьем рабочего, который был большой пройдоха, много путался по свету, называл себя путешественником. Чего не хвати, все этот путешественник знал. И в шутку, всерьез ли, не поймешь, уверял подконвойного, будто снимали его на художественное кино. Теперь станут показывать во всех клубах схватку человека со зверем-людоедом. Самого же медведя-боя за туфтовые показания забарабают лет эдак на 10, чтобы осознал свое поведение и не морочил бы голову ни себе, ни людям, а то и к стенке поставят. Потрясенный горем, подавленный следствием, Аким всему уже верил и насчет кино тоже. С тех пор он все фильмы смотрел с тайной надеждой узреть себя, подивиться самому, и чтобы люди подивились, как он сражался со зверем и какой пережил тихий ужас от этого. Потому так заинтересованно и отнесся он к моему сообщению о том, что довелось мне побывать в комитете по кинематографии, Хотелось ему выведать, неизвестно ли хоть там насчет его картины. Природная застенчивость мешала ему спросить об этом меня прямо.